Глава 42. Рассказ проводника международного вагона скорого поезда Москва-Одесса о том, что произошло на перегоне Нара-Малый Ярославец, рассказан проводником его сменщику, спавшему во время этого происшествия. Я тебя, Кузьма Егорыч, потому разбудил, что только что произошел в нашем вагоне удивительный, совершенно непонятный случай. Ты понимаешь, постелил я, как полагается, всем постели, и в седьмом купе постелил. Стелю я и обращаю внимание, что едут в этом купе один старичок, такой бородатый, в дореволюционной соломенной шляпе, и при нем двое парнишек. Скорее всего, я так думаю, однолетки. И, понимаешь, ни капли багажа, ну, то есть ни-ни. А тут еще один из мальчишек, такой белобрысенький, весь в веснушках, спрашивает: «Товарищ проводник, как пройти в вагон-ресторан?» Я отвечаю: «К сожалению, нет у нас в поезде вагона-ресторана». Тут мальчик смотрит на старика, старик ему глазом моргает. Мальчик говорит: «Ну, ладно, и без вашего чаю обойдемся, раз нет вагона-ресторана». «Так, интересно, думаю, как-то вы до самой Одессы обойдетесь без моего чаю». И ухожу в наше купе, но дверь только прикрываю, чтобы оставалась щелочка. А уж в вагоне все давно спать улеглись, и уже во всех купе пассажиры третьи сны видят, и только в седьмом купе все шу-шу-шу, шу-шу-шу разговаривают. Что именно говорят, мне не слышно, но только мне определенно слышно, что о чем-то они разговаривают. Потом вдруг открывается дверь, и из нее высовывается тот самый старичок. Не замечает, что я за ним слежу, сдвигает на затылок свою дореволюционную шляпу. И что бы ты, Кузьма Егорыч, подумал, что этот старичок делает? Слово даю, не вру. Ревет из своей бороды клок волос. Пропади я на этом месте, ежели вру. Батюшки, думаю, сумасшедший. Вот что называется повезло. Привалило сумасшедшего аккурат в мое дежурство. Молчу и жду, что будет дальше. А дальше, оказывается, старик рвет этот самый клок волос на многие части, кидает этот мусор на пол и что-то про себя бормочет. Тут я все больше убеждаюсь, что этот пожилой пассажир ненормальный, и не миновать того, чтобы в Брянске его саживать. Ух, думаю, скандалу с ним не берешься. Может быть, он даже сию минут начнет кидаться на людей, стекла бить. Смотрю. Нет, ни на что не кидается, стоит смирно, бормочет. Побормотав, малость уходит в свое купе. И вдруг слышу, кто-то по коридору босыми ногами шаркает. Только не впереди, а позади меня. Тогда я понимаю, что кто-то там с тамбура прошел в вагон, и опять-таки страшно удивляюсь, потому что тамбур-то у меня во время движения всегда заперт. Посмотрел я назад, и, честно тебе, Кузьма Егорыч, благородное слово, не вру, вижу. Идут с площадки четыре молодца, загорелые, что твои курортники, и совершенно голые. Только есть на них одежонки, что тряпочки на бедрах, босые, поджарые, преподжарые, каждое ребрышко просвечивает. Я выхожу из нашего купе и обращаюсь к ним: «Граждане, вы, вероятно, вагоны перепутали, это граждане международные, и у нас тут все купе заняты». Они хором: «Молчи, неверный, мы знаем, куда мы идем, нам как раз сюда и нужно, куда мы идем». Тогда я говорю: «В таком случае, граждане, попрошу ваши билетики». Они мне опять хором: не морочь нам голову, чужеземец, ибо мы спешим к нашему повелителю и господину. Я говорю, меня, говорю, поражает, что вы меня называете чужеземцем. Я, говорю, советский гражданин и нахожусь в своей родной стране, это раз. А во-вторых, у нас господ нет самой Октябрьской революции, я говорю, два. А их старший говорит, тебе, говорит, должно быть стыдно, неверный. Ты пользуешься тем, что у нас руки заняты, и что мы не можем вследствие этого убить тебя за твою наглость. Это, говорит, нечестно, что ты этим пользуешься. Тут я замечаю, что все четыре голых гражданина сверх всякой меры нагружены разной снедью. Один держит тяжелые блюда, а на блюде жареный барашек с рисом. У другого громадная такая корзина с яблоками, грушами, абрикосами, виноградом. Хотя, обращаю твое внимание, Кузьма Егорыч, еще до фруктового сезона не меньше месяца осталось. Третий на голове держит посудину в виде кувшина, и в этом кувшине что-то плещется. По запаху чувствую вино, типа рислинг. У четвертого в обеих руках по блюду с пирогами и пирожными. Я, признаюсь, даже рот разинул. А их старший говорит, лучше бы ты, неверный, показал нам, где тут седьмое купе, потому что мы должны поскорее выполнить наше задание. Я тогда начинаю догадываться и спрашиваю, как он выглядит, ваш хозяин, старичок такой, говорю, с бородкой. Они говорят, тот самый, это тот, кому мы служим. Я их веду к седьмому купе и по дороге говорю, придется с вашего хозяина взыскать штраф за то, что вы без билета ездите. Давно вы у него служите? А старший отвечает, мы ему служим 3500 лет. Я думал, что ослышался. Переспрашиваю, сколько, говорите, лет? Он отвечает, сколько я сказал, столько и служим. 3500 лет. Остальные трое головами кивают, дескать, правильно, старший, говорит, батюшки, думаю, не хватало мне одного сумасшедшего, еще четверых подвалило. Ну, а я разговор продолжаю, как с нормальными пассажирами, я говорю, что за безобразие, столько лет служите, а хозяин вам даже спецовки простой не справил, ходите, простите, нагишом. Старший отвечает, мы в спецовке не нуждаемся, мы даже не знаем, что это такое. Я тогда говорю, странно, говорю, слышать подобное от человека с таким приличным производственным стажем. Вы, верно, не здешний, вы где постоянно проживаете? Тот отвечает, мы сейчас из Древней Аравии. Я говорю, тогда все, говорю, понятно. Вот, говорю, седьмое купе. Стучите. Сразу выходит тот самый старичок. И тут все его сотрудники падают на колени и протягивают ему свои кушанье, напитки, а я отзываю старичка в сторону и говорю, гражданин пассажир, это ваши сотрудники? Старик отвечает, да, мои. Тогда я им говорю, они без билетов едут. За это с них полагается штраф. Вы как, согласны его уплатить? Старик говорит, согласен, хоть сейчас. Ты только скажи, что это такое штраф. Я вижу, старичок довольно благоразумный, и шептом ему объясняю. Тут у вас один служащий ума лишился. Он говорит, что служит у вас 3500 лет. Согласитесь, что он сошел с ума. А старик отвечает, не могу согласиться, поскольку он не врет. Да, верно, 3500 лет. Даже немножечко больше, поскольку мне, говорит, было лет 200-230, когда я стал повелевать ими. Я тогда старику заявляю, перестаньте надо мной смеяться. Это неприлично в вашем возрасте. Платите немедленно штраф, или я их сажу на ближайшие станции. И вообще, вы мне все подозрительны, что едете без багажа в такой дальний путь. Старик спрашивает, это что такое багаж? Я отвечаю, ну, узлы, чемоданы и так далее. А старик смеется. Что ж ты, говорит, о проводник, выдумываешь, что у меня нет багажа. Посмотри на полки. Смотрю. А на полках полным-полно багажа. Только что смотрел, ничего не было, и вдруг на тебе масса чемоданов, фуйма узлов. Я тогда говорю, тут, гражданин-пассажир, что-то неладно. Платите штраф, а на следующей остановке я приведу сюда главного кондуктора, пускай он и разбирается. Я что-то перестаю понимать, в чем дело. Старик опять смеется. Какой штраф? За кого платить штраф? Я тогда стал совсем злой, поворачиваюсь пальцем, показываю на коридор, а там никого нет. Я весь вагон обегал, всюду смотрел, даже след моих зайцев простыл. Старик говорит, иди, о, проводник, к себе в купе. Я и ушел. Теперь ты понимаешь, Кузьма Егорыч, почему я тебя разбудил? Не веришь? Хочешь, я тебе дыхну, чтоб ты понял, что я совершенно трезвый? Нет уж, я обязательно. Что? Пахнет вином. Да ну тебя, Кузьма Егорыч, чтоб я когда-нибудь в пути себе такое позволил. Я и рюмочки с вчерашнего дня не выкушал. Что говоришь? Рюмочки не выкушал. А стаканчика два выпил. Ай-яй-яй, Кузьма Егорыч, ха-ха, ох, уморил, ха-ха. Знаешь что, Кузьма Егорыч, давай песню споем. Что, пассажиров разбудим, а мы тихо. Бывали дни веселые, гулял я, молодец. Ладно, ладно, лягу спать. Я, брат Кузьма Егорыч, человек смирный. Лечь спать, пожалуйста, с удовольствием. Лягу спокойной ночи, Кузьма Егорыч. За час до прибытия поезда в Одессу проводник пришел в седьмое купе убирать постели. Хоттабыч его угостил яблоками. В Москве, наверное, покупали. В гастрономе, с уважением сказал проводник и спрятал яблоки в карман для своего сынишки. «Редкая в это время года вещь, яблоки!» — продолжал он. «Большое вам спасибо, гражданин!» Было очевидно, что он ничегошеньки не помнил о том, что произошло с ним на перегоне Нара, Малый Ярославец. Когда он покинул купе, Женя восхищенно крякнул. «А молодец все-таки Волька!» «Зачем это слово «все-таки»?» — сказал Хоттабыч. — Оно совершенно излишне. Волька ибн Алеша явный молодец, и его предложение, вне всяких сомнений, достойно похвал. Так как читателям нашей повести, возможно, не совсем понятен смысл приведенный, так что краткой беседы спешим разъяснить. Когда ночью сбитый с толку проводник покинул седьмое купе, Волька обратился к Хоттабычу. «Можно ли так сделать, что проводник все забыл?» «Это сущий пустяк для меня, о, Волька ибн Алеша!» «Тогда сделай это, и как можно скорее. Он тогда ляжет спать, а утром проснется и ничего не будет помнить». «Превосходно, о, сокровищница благоразумия!» Восхитился Хоттабыч, махнул рукой и сделал так, что проводник вдруг стал пьяным. Это произошло как раз в тот момент, когда проводник дыхнул в лицо своему сменщику Кузьме Егорычу.